годину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Беларусі і світі більш подробязна. Головною новиною, яку огучив сьогодні Олександр Лукашенко під час виступу у Національному сході, стало те, що зринутий президент Киргизстану Курманбек Бакиев від понеділка знаходиться у Мінську.
В понедельник я поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку по переправке Киева в Минск. По его просьбе он об этом просил не единожды, и хоть тут были закрытые аэропорты и прочее, это ваши проблемы, военные люди, чтобы Бакиев был в Минске. Ночью в понедельник он был в Минске. Сегодня мною назначена медицинская комиссия, проведено первичное обследование семьи, ну, семья, дети бедные, там педиатры сейчас работают. Работают все, кто должен работать. Обследование проводим президента, всей его семьи. Картина нерадужная, но я хочу заявить, что если ему нужна будет не только реабилитация, медицинская помощь, мы обязательно окажем его семье эту медицинскую помощь. Только 4 человека нам удалось принять здесь в Минске, и они сегодня находятся у нас под защитой нашего государства и лично вашего президента. Вот что касается Курманбека Сабировича.
Спасибо, Александр Юрьевич.
Это был запис выступа Александра Лукашенко сегодня у Национальном сходе. Наша редакция сразу связалась с Бишкеком, как доведаться про реакцию теперешних уладов Киргизстану. Вот что нам отказал Эдиль Байсалов, керовник аппарата часового уряду Киргизстану.
Мы не будем спорить с Александром Григорьевичем. Мы с большим уважением относимся к руководству братской Беларуси. Возможно, у Александра Григорьевича не хватает информации. Но, тем не менее, мы очень рады, то, что Курманбек Бакиев находится в пределах цивилизованного европейского государства. Мы надеемся, что государство Беларусь обеспечит Курманбеку Бакиеву защиту, безопасность, но в том числе с той целью, чтобы, когда наступит то время, когда народ Кыргызстана обратится, государство Беларусь с требованием предать Курманбека Бакиева в руки правосудия, нам не придется его искать, значит, по африканским каким-то лесам или пещерам азиатским, а мы приедем в центр Европы, и государство Беларусь, как член Организации Объединенных Наций, как член ОБСЕ, как член СНГ, выполнит свои обязательства в рамках Минской конвенции, которая заключена о выдаче уголовных преступников подозреваемых.
Такие сподівання виказав у інтерв'ю нашому радіо Еділь Байсалов, керівник апарату часового уряду Киргизстану. Зараз побач со мною у студії мої колеги Венера Джуматаєва з киргизької редакції Радіо Свобода і оглядальник нашого радіо Юрий Дракохруст. Венера, чому Бакиев не остався в Казахстані, де він був до останнього часу?
Ну, я думаю, Казахстан, как самая соседняя страна к Киргизстану, в первую очередь заинтересована в стабильности в стране. Казахские власти, изучив ситуацию, что происходит в Кыргызстане, поняли, что окружение Бакиева и сам Бакиев стали центром дестабилизации ситуации в стране. И они поняли, что страна уже была в нескольких шагах от дальнейшей эскалации противостояния в обществе. Поэтому они решили, что если у соседа происходит пожар, то надо быстрее ликвидировать этот пожар, иначе этот пожар перебросится к тебе в дом. Поэтому также, когда в Казахстане находился Бакиев, общество само, казахское общество, представители разных организаций и рядовые люди выражали большое недовольство тем, что казахский президент принял Бакиева в Казахстане. Они говорили: «Хорошо, мы знаем, что вы тоже там во власти сидят коррупционеры и так далее, но чтобы другого коррупционера из соседней республики принимали, мы это уже не потерпим» и так далее. Ну, кроме этого, Курманбек Бакиев в последнее время из-за неграмотной и непрофессиональной внешней политики очень сильно испортил отношения с соседями и с Москвой в том числе. Как мы видим, он сохранил очень хорошие дружеские отношения с белорусским президентом. Но остальные отношения были испорчены, и это никого не удивило, когда ни Москва, ни Астана, ни Ташкент, и ни Душанбе не протянули ему руку помощи в трудный момент.
А наступное питание до Юры. Юра, як ви думаєте, ці консультував свій крок Олександр Лукашенко з Москвою, або це все ж таки була його особиста ініціатива?
Ну, видите, я думаю, що все ж таки, хоча й за все, це його була власна гульня. І він поступив по-своєму послідовно. Він казав, що ось в Киргизстані, на його погляд, відбувся переворот, що Бакиєв залишається легітимним президентом. Ну, так ось не тільки сказав, але й зробив. І у мене таке враження, що Бакиєв в Мінську – це своє особливе талісман для Лукашенки. Ось наявність у Бакиєва, і він показує білорусам, що у випадку чого і він буде стріляти. І бо він обороняє чоловіка, який стріляв. І він показує Росії ступінь свого обурення тим, як хутко вона кинула свого былого партнера. Ну і він показує моцным гэтага світу і Росії, і Америці, що їх домовленість поміж собой гэта яшчэ не ўсё. Ну і гэта пэўнае пасланне таксама лідарам краін рэгіёну, якія можа таксама як Лукашенко з жахам прымірэюць на сябе лёс Бакиєва, але ну з прычыны сітуацыі не змаглі выступіць на яго абарону. Але, ведаеце, вось мы уже чулі ад спадара Байсалава, так атрымалася, што, ў прынцыпе, усе задаволены тым, што вось пока там нічога не супакоілася, хай ён будзе далёка-далёка, вось Беларусі, з аднаго боку далёка, з другога боку, ну, ў прынцыпе, можна і, што называецца, дастаць, бо Беларусь это не нейкая выспа ў свеце, так бы мовіць, ні да чаго не датыкальная. Так што тут атрымалася так, ось такое ураження, що зараз гэтым задоволені всі, як то і не дивно.
А зараз я хочу удакладніць усе ж таки, з ким прилятів Бакиєв у Мінськ. Олександр Лукашенко заявив, що прийняти 4 чоловіки і що доктори, педіатри тепер працюють з дітьми. Як відомо, у Бакиєва дорослі діти. Венера, тогда о какой сім'ї, о каких дітях може йти річ?
Ну, вообще, этот момент стал главной интригой с момента отъезда незапланированного отлета Курманбека Бакиева из Кыргызстана. И, по-моему, господин Лукашенко был первым человеком, который публично заявил, что всей общественности международной, что Бакиев прилетел с малолетними детьми и с женой. Теперь уже выясняется, что до того момента вся общественность Кыргызстана знала Курманбека Бакиева женатым на этнической русской Татьяне Бакиевой, от которого у него есть двое взрослых детей, как вы сказали. Но теперь выясняется, мы стали уточнять, расследовать, вести свое расследование. Выясняется, что у Курманбека Бакиева оказывается несколько незаконных жен, о чем член Временного правительства Азим Бек Байтназаров уже сказал так публично в своем заявлении, что у Бакиева, оказывается, неформальных две жены. Я очень надеюсь, что у них был какой-то обряд нике, что позволяет мусульманским мужчинам иметь несколько жен. Но как бы закон в Кыргызстане, он един для всех. И в Кыргызстане за многоженство вообще люди должны отвечать перед законом. И я думаю, что в Беларуси также за многоженство люди должны отвечать перед законом. И я не знаю, как вот этот момент будут учитывать белорусские власти.
Но реакцию белорусских уладов мы не ведаем, але комментарии на эту тему можно поглядеть на нашем сайте. И сярод іншага я знаю, что наведники нашего сайта означают, что у гэтым сэнсе, видать, и у Александра Лукашенко с Бакиевым знайшлося шмат агульнага. Юрий, Киргизстан является сябром дамовы про коллективную безпеку, а летась были створены силы хуткага реагавання дамову. Чому все ж таки только Александр Лукашенко заступился за Бакиева? Чому не были ужитые подчас забурэнняў у Киргизстане силы для подавления беспарадков?
Ну, справа в том, что поводле статуту для запрошения гэтых силов повинна быть рашэнне дзейных уладаў краіны. Так что пытанне, чаму их не запросил Бакиев? Я думаю, что тут некалькі тлумачэнняў. Одно, что это все ж таки отбывалося вельми хутка. Фактично революция отбылася за 2 дні. Другой мотив, что, в принципе, изно уже поводле статуту, гэтые силы предназначены для борьбы с погрозами национальной безопасности. Ну, коли бы, скажем, на Киргизстан напали некие замежные исламисты, это была зрозумелая безопасность. А в данном случае, ну, внутренняя политическая борьба, и так выглядает, что навод, коли бы Киев и запросил, то и соседи, и особливо Москва, глядячи по ее реакции, вельми долго думали, накольких эта ситуация отповедая статуту АДКБ, и думали б литерально настолько, кольки бы это все займало. Ну и нареште, я думаю, что, ведаете, запросить замежников для подавления народных хваляванняў, это расписаться у своей бездопоможности и настроить супрать себе народ. Як казал Наполеон, штыхами можно зрабить вельми шмат. Одинае, что на их нельга садеть.
Дякую за моими коллегами Юрием Дракахрустом и Венерой Джаматаевой. Мы обмерковывали сегодняшнюю новину дня, то, что Курманбек Бакеев, зрынутый президент Киргизстану, находится у Менску. Мы начинаем отрымливать и реакцию наших слухачов. Вось один из опошних звонков.
Выглядит вельми недоречно. Коли былы прихильник парадков Гитлера, сын ветерана войны, историк, былы директор Сугаса, православный атеист, спочатку запрашает Милошевича, а после Бакеева на нашу родзиму. Мне сдается, треба ему задуматься, а где же ему шукать притулок. Максимов в Гагском суде, рядом с Милошевичем, учитывая его 16-годовое президентство, и он это и получит. Живе Беларусь, Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Нагадаю так само, что дискуссию по важнейших темах дня можно вести и на нашем сайте свобода.орг. Курманбек Бакеев от понеделка находится у Беларуси. Ему и его семье оказывается медицинская допомога. Про это заявил сегодня Александр Лукашенко. Представник часового ураду Киргизстану выказал задовольнение, что Бакеев находится у цивилизованной европейской краине. У тем леку и с той причины, что это у выпадку потребы облегчить его пошук и выдачу. Выступаючи у национальном сходе, Александр Лукашенко закранул так само темы внешней политики, стосунков с Россией, экономики, приватизации, податков и ценов, оппозиции свиного гриппу, двухмовья и шмат іншага. На процессе у Верховном суде трое забинаваченных у справе Миколая Алтуховича у опошнем слове не признали своей вины. Цалком вину признал только Александр Ларин. У Беларуси началось датерміновое голосование на мясцовых выборах. У першиню можно голосовать, не маючи с собой пашпарту. Ну, а зараз про іншие темы, які Александр Лукашенко сёння закранул, выступаючи у национальном сходе. Ягоны выступ протягивался больше як 3 гадзіны и транслявался у наўпростовым эфиры усіх агульнанацыянальных телеканалов и радио. Про основные тезисы выступу поведомляе Валер Калиновский.
Варто зазначить, что первую годину Александр Лукашенко фактично выступал как оппозиционер, жестко критиковал неэффективную, на его думку, экономичную политику Раду, Нацбанку, мясцовых уладов, грувасткую податковую систему, заступался за замежных инвесторов и белорусских предпринимальников, которые стогнуть под тяжаром бюрократичной системы. Александр Лукашенко в связи с этим повторил тезис про необходимость вывести Беларусь у 30-ку краин свету с лепшими умовами для ведения бизнеса. И обещал подписать директиву на конт либерализации экономики.
С неразворотливостью и бюрократизмом пора заканчивать. И никто иной, как глава администрации президента, за это отвечает. И время, Владимир Владимирович, настало нести за это ответственность.
Паводле спадара Лукашэнкі, на складах беларускіх прадпрыемстваў ляжыць нерэалізаванай прадукцыі на 6 трылёнаў рублёў. Аднак пры гэтым да поспехаў мінулага крызіснага году Александр Лукашэнка аднёс рост валавога ўнутранага прадукту. У другой палове паслання асноўным аб'ектам крытыкі стала кіраўніцтва Расіі.
Расійскае рукаводства рішительна взяло курс на так называемую прагматызацыю отношений с нашай страной і не толькі. Перевод их исключительно на так называемые рыночные принципы. Мы столкнулись с планомерными действиями, которые поставили под вопрос выживаемость нашего государства. Введены практически запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Нас последовательно выдавливают с российского рынка, пытаются изолировать от транзитных евразийских маршрутов.
Виноватыми у таким курсе России Александр Лукашенко назвал олигархичные группы, якія хочуць адарваць кавалак беларускай уласнасці. У складаных эканамічных умовах Александр Лукашенко вымушаны быў дзякаваць не братэрскай Расіі, а, як ён зазначыў, сваім ворагам у двухкоссі МВФ, Еўропе, Захаду. Пры гэтым ён прызнаў, што новага крэдыту ад МВФ Беларусь прасіць не збіраецца. Яшчэ адным аб'ектам крытыкі Александра Лукашэнкі была беларуская апазіцыя. Ён некалькі разоў паўтарыў, што не дапусціць у Беларусі паўтору кіргізскіх падзеяў.
Сёння утром я пасмотрел обзоры газет. Лукашенко робит такие заявы, тому что боится. Кого? Кого бояться? Отребья, которые сегодня зарабатывают на Западе, им пришлют какую-то копейку. И в то же время не гнушаются совершенно обратную политику проводить. В России зарабатывают. Так мы знаем, сколько зарабатывают, кто дает, кто привозит.
Александр Лукашенко заклікаў Захад не рабіць крытэрам для ўзаемных адносінаў выбары ў мясцовыя саветы, а пазней прэзідэнцкія. Ён заявіў, што не пагодзіцца на прысутнасць ад Беларусі ў праграме «Еўранэст» апазіцыянераў і што разлічвае на двухбаковую нармалізацыю адносін са Злучанымі Штатамі. Закранаючы пытанні беларускай мовы і культуры, Александр Лукашенко паўтарыў свае ранейшыя тэзісы пра тое, што творцам трэба пераходзіць на самаакупнасць і што прымусовай Беларусі Ізацыі не будзе.
Перадаваў Валер Каляноўскі, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У сённяшняй Рішчыні абмінуць вёску Лілікіці СВК Лілікінскі немагчыма. У савецкія часы такія гаспадаркі называлі па-марскому флягманамі. Заробкі ў люльках афіцыйна лічацца найвышэйшымі ў раёне. А 400 жыхароў сёлета нібы жывуць ва ўмовах аграгарадка. Праўда, кажуць, не ведаючы і не жадаючы. Маё падарожжа ў вёску Лілікі, што ў Івейскім раёне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў наступнай паўгадзінцы. На працэсе ў Вярхоўным судзе, дзе судзяць так званых тэрарыстаў Мікалая Отуховіча і іншых, скончыліся судовыя спрэчкі і абвінавачаныя выступілі з апошнім словам. Перадае Алег Грузділовіч.
Паводле прадстаўніка беларускага міністэрства ўнутраных справаў Алега Слепчынкі, напрыканцы мінулага тыдня ў выніку сумеснай міжнароднай аперацыі на тэрыторыі Беларусі, Чэхіі і Літвы былі затрыманыя ўдзельнікі злачыннай групы, у якую ўваходзілі грамадзяне Беларусі. Апошнія стварылі і адміністравалі інтэрнэт-рэсурс, які садзейнічаў злачынствам з выкарыстаннем рэквізітаў банкаўскіх карт рахункаў чужых асобаў. Паводле спадара Слепчынкі, гэта стала вынікам аператыўна-вышуковых і следчых мерапрыемстваў, якія прывялі супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. На тэрыторыі Беларусі быў затрыманы...
Рэпартаж Алега Грузділовіча прагучыць у нашай праграме пазней. А зараз паведамленне з Віцебска. Віцебскі сябар КХП БНФ Сергій Каваленка, якога сёння меліся судзіць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай гарадской ёлцы, прыйшоў у кастрычніцкі райсуд, трымаючы ў руках такі самы нацыянальны сімбаль. Падрабязнасці з Віцебска.
Сергей Каваленко, падыходзячы да судовага будынку, нечакана для ўсіх дастаў ды разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг. Прысутныя адгукнуліся на ягоны вокліч «Жыве Беларусь», а дзяжурны міліцыянт пачаў спешна выклікаць падмацаванне. Неўзабаве каля суду з'явілася адразу некалькі службовых машын, з якіх павыходзілі міліцыянты і людзі ў цывільным. Сергею Каваленко загадалі згарнуць сцяг, але ён не пагадзіўся і павесіў яго перад уваходам у суд. Міліцыянты сарвалі нацыянальны сімбаль, і тады Сергей Каваленко зноў яго ўзняў.
Власть белорусского народа! Живи Беларусь! Все нормально!
Вы меня не запугать! Мы сильные смелые!
Пожалуйста, не кричите, пожалуйста, я вас прошу. Вы здесь не имеете права.
Тое, што адбывалася на ганках, прыцягнула ўвагу мінакоў. Пачаў збірацца на толп. Тым часам актывіст зайшоў у суд, дзе яму паведамілі, што працэс па ягоным абвінавачанні за сцяг на ёлцы пераносіць на 12 траўня. Афіцыйная прычына тое, што ў прызначанага суддзі Яўгена Бурунова з'явіліся пільныя асабістыя праблемы. Прысутныя каля суду мелі іншае меркаванне. Суддзя не хацеў пачынаць працэс пад увагай грамадскасці. Сергея Каваленку завезлі ў кастрычніцкі райаддзел міліцыі і склалі пратакол за сённяшнюю несанкцыянаваную акцыю. Каля пастарунку сабраліся ягоныя сябры, і нехта вывесіў бел-чырвон-белы сцяг ужо на будынку міліцыі. Гэта справакавала цэлую хвалю затрыманняў. У пасторонак забрали Павла Селярынца і журналіста Владіслава Староверова, які здымаў усе падзеі на відэакамеру. Пазней туды ж прывезлі Віталя Каваленку, роднага брата падсуднага, і ягонага сябра Тараса Сургана. Абодвух затрымалі ў горадзе, каб удакладніць, якое дачыненне яны мелі да акцыі Сергія Каваленкі. У чыгуначны РАУС трапіў Барыс Хамайда. Яго затрымалі за тое, што ён нібыта перайшоў дарогу ў неналежным месцы. Пасля таго, як затрыманага пыталі, з міліцыі адпусцілі ўсіх, апрача Сергія Каваленкі. Яму паведамілі, што павязуць у суд, каб пакараць за сённяшнюю акцыю, і сябры актывіста зноў сабраліся каля Кастрычніцкага райсуду. Аднак затрыманага туды так і не даставілі. Сергій Каваленка паведаміў, што суддзю Ірыну Грабоўскую прывезлі да яго ў пасторонак, каб на працэс не трапілі гледачы. Але суд усё адно давялося адкладаць. Спадар Каваленка запатрабаваў адваката, і разгляд ягонага сённяшняга ўчынку адбудзецца заўтра ў 9:15.
За сённяшнюю акцыю Сергію Каваленку можа пагражаць альбо высокі грашовы штраф, або арышт да 15 сутак. Ну а зараз слова Таццяне Поклад.
Замежны досвід неабходны беларускім творцам, а часам менавіта эміграцыя адкрывае для чалавека яго здольнасці ствараць і верыць у свае творчыя сілы. Ці так гэта? Ці спрыяе творчасці, ці дапамагае натхненню ад'езд за мяжу? Што дае творчаму чалавеку замежны досвід? Як прыкладаюцца паняцці эміграцыі і нацыянальнасці да творцаў? Тэму абмяркоўваюць беларусы з розных краін на форуме беларускага замежжа.
Беларуская замежа у нашай праграме вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз абяцаны рэпартаж з Вярхоўнага суду, дзе праходзіць працэс па справе Мікалая Аўтуховіча. Сёння тут скончыліся судовыя спрэчкі і абвінавачаныя выступілі з апошнім словам. Перадае Алег Груздзюловіч.
Напередадні у прадстаўніка дзяржаўнага абвінавачвання Эльдара Сафарова была магчымасць зрабіць рэпліку адказ на прамовы адвакатаў, але Сафаров ад рэплікі адмовіўся, і суддзя Алексей Цяцюхін даў апошняе слова абвінавачаным. Першым больш за гадзіну выступаў Мікалай Аўтуховіч. Ён зноў заявіў, што ні ў чым не вінаваты, і падрабязна прааналізаваў доказы, сабраныя следствам. Паказанні Александра Ларына Мікалай Аўтуховіч абверг больш чым у 20 выпадках і паўтарыў меркаванне, што гэты чалавек яго агаворвае. Паводле Аўтуховіча, Ларын паклёпнічае на замову следства і ў пэўных асабістых мэтах. Увогуле пра справу па падрыхтоўцы тэракту Аўтуховіч сказаў, што яна смеху вартая. Шмат месца ў апошнім слове Мікалай Аўтуховіч прысвяціў карупцыі вышэйшых чыноўнікаў у Вакавыску, Гарадзенскай вобласці, а таксама ў Менску. Сваю барацьбу з карупцыяй чыноўнікаў Мікалай Аўтуховіч лічыць асноўнай прычынай таго, што з 2003 году яго пераследуюць. Справу пра падрыхтоўку да тэракту Аўтуховіч разглядае як працяг справы пра падаткі, паводле якой ён ужо сядзеў у турме. Мяне пераследуюць, бо не змірыўся і працягваў змаганне за сваю рэабілітацыю і ранне чыноўнікаў, сказаў Мікалай Аўтуховіч. Вось што распавёў свабодзе назіральнік за працэсам грамадскі актывіст Вячаслаў Сіўчык.
Прамова была доўгая, таксама вельмі важным з'яўляецца тое, што Мікалай Аўтуховіч падзякаваў усім тым, хто прыходзіў у суд на паседжанне. Ён, аказваецца, чытаў і прэсу, падзякаваў усім тым, хто не пабаяўся казаць праўду пра гэты працэс, і сказаў, што рана ці позна праўда ўсё роўна пераможа.
Пасля Аўтуховіча з апошнім словам выступіў былы міліцыянер Міхаіл Казлоў. Ён не прызнае сябе вінаватым, а справу лічыць фальшаванай. Міхаіл Казлоў распавёў, што паводле артыкула аб злоўжываннях была заведзеная крымінальная справа супраць намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменко. Казлоў асабіста браў удзел у расследаванні. Аднак на замову вышэйшых чыноўнікаў справу спынілі і здалі ў архіў, сказаў былы міліцыянт. Нагадаем, Васіль Каменко лічыцца ў справе Аўтуховіча пацярпелым. Аўтуховіч мяркуе, што на загад Каменко разбурылі ягоны бізнес. У судзе Васіль Каменко абверг гэтыя прэтэнзіі і сказаў, што не мае дачынення да карупцыі. Пасля перапынку з апошнім словам выступіў Владзімір Сіпенка, які таксама не прызнаў сябе вінаватым. Паводле Сіпенкі, гэта трэцяя спроба чыноўнікаў расправіцца з ім за ягоную барацьбу з карупцыяй і прававой сваволяй. Пра Аўтуховіча Сіпенка сказаў, што той заўсёды дапамагаў людзям, якія церпяць ад сваволства чыноўнікаў. Владзімір Сіпенка нагадаў, што ягоны дзед у 1937 годзе незавошта быў расстраляны, але праз колькі год сталі вядомыя прозвішчы тых, хто паклёпнічаў на дзеда. Прыйдзе час і прозвішчы тых, хто сфальшаваў гэтую справу, таксама стануць вядомыя, перакананы Владзімір Сіпенка. З апошнім словам выступіў і Александр Ларын, які прызнаў сваю віну цалкам. Паводле назіральнікаў, прамова Ларына была сумбурнай. Некалькі разоў Ларын паўтараў, што не агаворваў Аўтуховіча, Сіпенку і Казлова, а тыя самі вінаватыя ў тым, што арыштаваныя. Прысуд па гэтай справе прагучыць 6 траўня.
З Верховного суду передавав Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ну а зараз про те, наскільки на життя у Білорусі повпливав ісландський вулкан. Національний аеропорт Менск-2 і аеропорт Менск-1 відновили більшиню авіарейсів України, Центральної, Західної і Усходньої Європи, а так само по інших керунках. Нема натовпу пасажирів і на білоруській чигунці. Спеціалісти заявляють, що вулканічне облако над Білоруссю зараз не висить. З протягом теми Галина Бакунчик.
На початку дня 20 красавіка у національному аеропорті Менск-1 було відмінено 3 з 20 планованих авіарейсів. У порівнянні з попереднім днем на 6 менш, повідомила керівниця служби довідок.
Улетіли рейси Вена, Москва, Париж, Стамбул, Київ, Москва, Тбілісі. Отмінений рейс на Берлін, Варшаву і Франкфурт. Франкфурт авіакомпанія Люфганза, Варшава авіакомпанія Лот, Берлін авіакомпанія Білавія. Следующий у нас рейс йде на Москву, він йде по розписанню. Рига ще не почалась регістрація, ще рано. Прага ще теж рано о чому-то говорить. Абу-Дабі у нас летить рейс. Дополнительно будуть рейси Стамбула. Работаємо в обычному режимі.
У довідочній службі білоруської чигунки повідомили, що надзвичайної ситуації у міжнародних пасажирських перевозках так само нема. Хоч рост попиту на квитки у тягніки заходнього керунку останніми днями все ж був, каже супрацовниця служби довідки.
У нас, як би, завжди одинаковий пасажиропоток. Ну, вроді би, більше міжнародних стало, Варшава більше спросом пользується. А так, таких у нас нету, щоб стояли тут, допустим, сутками или это. У нас желающие уехать в любое направление, все уезжают.
У Міністерства надзвичайних ситуацій і білоруським гідрометеоцентрі повідомили, що ніяких кліматичних змін у новоколі Білорусі у зв'язку з виверженням вулкана у Ісландії не відбулося, а у Республіканському центрі радіаційного контролю і моніторингу новоколля повідомили, що сьогодні вулканічного облака над Білоруссю нема. Однак ситуацію в ближайших днів так само прогнозувати тяжко, повідомила спеціалістка центру Богдана Козірук.
Зараз облака над Білоруссю немає. Траєкторія переміщення – це ж ми не самі вважаємо. Наприклад, ось ці дні, да і тепер поступається єдиний центр в Європі – це лондонський консультативний розшотний центр. Ми ссилались на нього. Потім підключилися, що наші інститути фізики міряємо тільки концентрацію на рівні дихання людини. Опасення не викликають, тому що це звичайні апрельські перевищення. Вони були в минулому році. І були в цьому до зверження вулкану, і що більше. В місті ми зараз не замічаємо суттєвого росту і на станції в Березинському заповіднику, де нету ні дорог, ні предприятий. Різні варіанти, сценарії є розвиття цього события. Вроді би його мощність вибросу ослабела. Але хто його знає, какова активність і чого він нам преподнесе? Трудно спрогнозувати.
Таким чином, вулканічного облака над Білоруссю нема, заспокоїли нас сьогодні спеціалісти. Неузабаве вы почуете подорожные нотатки Виталя Сямашки из вёски Лилюки. А зараз я нагадаю основные темы сегодняшней программы. Курманбек Бакиев от понеделка находится у Беларуси. Ему и его семье оказывается медицинская допомога. Про это заявил сегодня Александр Лукашенко. Представник часового ураду Киргизстану выказал задовольнение, что Бакиев находится у цивилизованной европейской краине. У темлику и с той причины, что это у выпадку потребы облегчить его пошук и выдачу. Выступающий у национальном сходе, Лукашенко закранул так само темы внешней политики, стосунков с Россией, экономики, приватизации, податков и ценов, оппозиции, свиного гриппу, двухмовья и шмат иншага. На процессе у Верховном суде трое из обвинуваченных у справе Миколая Алтуховича у опошнем слове не признали своей вины. Цалком вину признал только Александр Ларин. Сегодня у Беларуси началось дотерминовое голосование на мясцовых выборах. Оно будет протягиваться до 24 красовика. У першиню можно голосовать, не маючи с собой пашпорту. Thank you.